Итоги года на радио «Комсомольская правда». Спорт.
Здравствуйте, «Комсомольская правда», Андрей Вдовин и Павел Садков в студии. У нас в гостях Валерий Георгиевич Газаев. Валерий Георгиевич, огромное спасибо, что вы к нам пришли.
Спасибо, очень тронут вашим вниманием. С такими профессионалами очень приятно беседовать.
Мы не просто так вас позвали. Заканчивается год, и спортивный, и футбольный, и просто год. И мы хотим подвести с вами итоги того, что происходило. И на самом деле действительно было много всего и печального, на самом деле, и не очень хорошего, и порой даже трагического. Но начать хотел бы с хорошего, потому что буквально два дня назад прошла премия «Комсомольская правда. Джентльмен года». Вручили мы ее человеку, который вам, мы надеемся, неравнодушен, к которому вы неравнодушно относитесь, Игорю Акинфееву. И вот хотели бы, чтобы вы прокомментировали этот наш выбор, насколько вы с ним согласны.
Ну, я думаю, полностью согласен с тем, что Игорь действительно стал и победителем в этой номинации. Он действительно настоящий джентльмен футбола. Иначе бы 15 лет, наверное, не служил бы и своему клубу, и национальной сборной. Поэтому в целом я думаю, что это действительно пример для молодых начинающихся футболистов. Человек, который беззаветно предан, значит, спорту. А для того, чтобы сохранить, значит, и на 15 лет, и быть не просто, так сказать, футболистом или там рядовым игроком, а действительно лидером и в своем клубе, и лидером и в национальной сборной. 15 лет первым номером стоять в национальной сборной. Более того, за все это время, значит, добился столько успехов, значит, и как на клубном уровне, и на уровне национальной сборной. Я очень рад за Игоря. И в целом, я думаю, что он после завершения карьеры найдет себе достойное место, потому что он очень дисциплинированный, ответственный и преданный человек.
Но если мы сегодня подводим итоги года, да, то надо, наверное, вспомнить, что, наверное, самое главное событие футбольное в этом году – это чемпионат Европы 2016 года. Валерий Георгиевич, как вы считаете, вот то, что мы показали на чемпионате Европы, это наш максимум или все должно было быть по-другому?
Ну, еще и Олимпиада, наверное, да, но что касается футбола, конечно, это турнир, который очень, наверное, весь мир смотрит, и, конечно, выступление нашей сборной, это было крайне не просто неудачное, оно просто было неприятно смотреть на то, как выглядела наша национальная сборная, и в итоге 23-е, по-моему, место из 24 команд заняли, предпоследнее место, ну что за последнее, предпоследнее, одно и то же. Поэтому, если вот я бы хотел чуть раньше, значит, так, чуть-чуть в историю войти. Значит, вот возьмите 2010 года. Это все не случайно, вот такие результаты. Возьмите 2010 год, когда мы получили право проводить чемпионат мира в 2018 году. И смотрите, в 2010 году наша сборная не попадает на чемпионат мира. Хотя, я считаю, что в тот период состав сборной был самый сильный за всю историю российского футбола. Во-первых, стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. Во-вторых, значит, костяк сборной состоял из «Зенита» и «ЦСКА», которые выиграли Лигу Европы. Значит, то есть и международный опыт, и достижения. И в 2010 году самый возраст был такой, где 28, так, 27 лет. Люди
самый
уже
сок,
самый
такой,
сок футбольный. Да. Конечно, мы должны были в ЮАР показать великолепно, но для этого нужно было туда попасть. Вот. И посмотрите, с 2010 года, в 2012 году попали на чемпионат Европы, но вылетели. Значит, 2014 год, чемпионат мира не будем обсуждать, а 2016 год, он просто стал провальным. И, конечно, в этом отношении сегодня, говорит, это потолок, но раз заняли такое место, ну, наверное, сегодня, значит, то, что ни один игрок сегодня не востребован ни в одном западном, ну, в среднем даже клубе, это показатель того, что на сегодняшний день мы имеем. К сожалению, во-первых, не было правильно ни характера, ни, так сказать, качества футбола, абсолютно, так сказать, ничего. Конечно, расстройство. Расстройство, к сожалению. И видите, значит, начиная с 2010 года, значит, по сегодняшний день практически ни одного не было принято закона Российским футбольным союзом, который бы способствовал улучшению качества футбола. Мы говорили об организационных вопросах, мы говорили о деньгах, мы говорили обо всем, кроме футбола, по сей день. И поэтому сегодня мы подходим к чемпионату мира, где, ну, практически, даже я не могу сказать на 100%, что у нас есть футбольная команда.
Это ужасно, на самом деле, ужасно.
И вот, и, конечно, так сказать, в этом плане, к сожалению, если уже говорить, вот с 2010 года по сегодняшний день, это худшее время российского футбола за всю историю. ни результатов на уровне сборной, ни молодых футболистов, к сожалению, потому что у нас нет побед на уровне юношеских сборных. Отсюда нет пополнения в главную команду страны. Вот вам, пожалуйста, к чему мы пришли. И какая сборная у нас будет? И вот те 5 игр, которые мы провели после чемпионата Европы, значит, ну, будем говорить, командами слабенькими. Вот, невозможно оценить уровень кандидата в национальную сборную, потому что по таким играм сложно оценить. И второе, по качеству игры сборной. Да, значит, смотрели ряд кандидатов, и сложно оценить по одной игре или еще что-то. Поэтому, мне кажется, все-таки такая стабильность должна быть. А уже через полгода Кубок Конфедерации.
Конечно.
Поэтому, в целом, сегодня вы задаете вопрос, на каком уровне сегодня сборная. Наверное, на том уровне, который заняло место.
Вот вы вот тренерским взглядом, если смотреть на игру нашей сборной на чемпионате Европы 2016, что вы можете сказать? Да? Там были тренерские ошибки, там были какие-то, не знаю, может быть, и находки, может быть, вот именно тренерские взгляды.
Тренерского крика какого-то не хватило или наоборот крик?
Ну, вы знаете, я могу сказать, что, ну, во-первых, игра за национальную сборную, это во многом, игра... Вы посмотрите, я хочу такой тонкий момент чуть-чуть... Отвлекусь. Смотрите, как, когда гимн играл страны, как пели национальные сборные. Ну, такое ощущение, что они сейчас, извините, из трусов выскочат. Вот таким азартом, с таким остервенением. Значит, и как пели наши игроки. Такое ощущение, что стеснялись, что они поют. А чего стесняться? Это первое. Второй момент. Конечно, подготовка – это главный, особенно к чемпионату Европы. Значит, выбор тактики, выбор кандидатов, выбор состава, выбор подготовки к чемпионату непосредственно Европы – это, конечно, прерогатива главного тренера. И мы должны были в отличном подойти в функциональном состоянии, тактическом состоянии и морально-психологическом. Вот эти, так сказать, три компонента, которые необходимо было, конечно, на них сконцентрировать все внимание к подготовке. И если мы с вами помним, значит, те же контрольные матчи, которые перед чемпионатом Европы игрались, 2 там, по-моему, контрольных матча было, да, значит, и 3 матча, которые мы проводили на чемпионате Европы, практически они в одном темпе прошли. Они, то есть, рисунок был...
Не было такого,
конечно,
подъема.
Да, и поэтому, конечно, от игры к игре, значит, выбор тактики, то же самое. Поэтому здесь в целом, ну, роль тренера такая. Если нет результата, виноват всегда тренер. Ну, ничего, так сказать, здесь нового я не открыл вам. Значит, а если есть победа, то это игроки. И так должно быть всегда.
Валерий Георгиевич, вы заговорили о гимне, да? Но мы слышали гимн на одном не очень хорошем ролике, да? Когда вот после чемпионата Европы 2 наших игрока попали вот в объектив, не телекамеры, наверное, объектив смартфона. Мы говорим о Мамаеве и Кокорине, и как под этот гимн России вносили вот это шампанское, вот эти вот... вот эти. Что это такое? Это оказались не в том месте, не в то время, или это закономерно все?
Или это то, как восприняло общество на самом деле?
Ну, вы знаете, психология современных футболистов должна быть совершенно иная. Я с вами абсолютно согласен. Я думаю, что все их осудили за это. И они сами, наверное, не рады были, что попали в такую ситуацию. Но, тем не менее, я считаю, что вот публичные люди, особенно люди, которые... Значит, вот такой публичный вид спорта, значит, а футбол у нас, вы же понимаете, значит, для... маленьких детей, которые ходят в детские спортивные школы, значит, футбольные секции, тот же Мамаев, Кокорин, для них это кумиры. Вот. И, конечно, они должны понимать свое предназначение. И они должны, соответственно, так сказать, вести себя не только на футбольном поле, но и вне поля. То есть они должны быть примером, примером подражания для того, чтобы молодое поколение действительно воспиталась вот на таких примерах. Понимаете, как психология должна быть совсем не другая. Значит, все-таки понимание должно быть, культура должна быть. Я с одним руководителем говорил регионального республики. Вот, значит, мы же заговорили о футболе. Вот, значит, и я с ним абсолютно согласен. Вот, и он говорит, я как-то, так сказать, непроизвольно стал свидетелем беседы, говорит, двух наших футболистов, не буду называть кого, но, говорит, достаточно известных. Вот, я был в ужасе. Вот, и я, говорит, понял, Валерий Георгиевич, что нам, говорит, в спорте не хватает культуры.
Мы прервемся буквально на 1 минуту. Напомню, в студии депутат Государственной Думы, знаменитый тренер Валерий Георгиевич Газаев.
Итоги года на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Итоги года на радио «Комсомольская правда». Спорт.
Меня зовут Павел Садков, вместе со мной Андрей Вдовин, и мы разговариваем с Валерием Газаевым, знаменитым тренером, а сейчас еще и депутатом Государственной Думы.
Смотрите, Валерий Георгиевич, да, еще один эпизод, который, в принципе, там ключевой, наверное, в этом году был, это поведение наших фанатов на чемпионате Европы. А все мы видели эти кадры, я был тогда в Марселе, когда вот разгромили полгорода, когда были столкновения с английскими фанатами, тоже, конечно, не белыми и пушистыми, да, да. Но все равно... Вот вы, когда видели эти кадры, когда вы видели эти фотографии с места событий, да, о чем вот ваша первая реакция?
Ну, вы знаете, я прежде чем, так сказать, реакцию какую-то иметь, наверное, я побеседовал с участниками вот этой потасовки. И, честно говоря, если бы я был тоже там, на этом стадионе, я бы тоже кинулся в драку. Почему? Потому что, когда на твоих глазах топчет российский флаг, ну, это же провокационный. Тем более на последних минутах, когда Василий сравнял результат. Конечно, возмущение английских болельщиков. Бросили, начали топтать флаг. Радость наших болельщиков. Да, и пошла, значит, вот эта потасовка. Я считаю, что здесь, конечно, очень слабо сработали значит, волонтеры и служба безопасности, которая должна была понимать, разделить сектора и так далее. Значит, ну, наверное, так сказать, вести такой... жесткий такой, служба безопасности должен быть контроль. Но этого не произошло. И поэтому вот эта потасовка, так сказать, вылилась вот в такую, а там уже не остановить. А учитывая то, что как средства, западные средства массовой информации
это все, падали,
да? Все это, так сказать, преподнесли, вот вам, пожалуйста. И я честно скажу, что вот в данном случае, в том случае, я оправдываю наших болельщиков. Конечно, этого не должно быть на стадионах, но для этого должны быть соответствующие службы, которые четко должны понимать, и я думаю, что к чемпионату мира, более того, на Олимпийских играх это было видно, насколько это было четко все регулировано. А здесь, вот в данном случае, вот в конкретном случае, я бы то же самое поступил точно так же. Почему? Значит, то есть провокационные моменты, тем более на фоне таких эмоциональных всплесков, конечно, это вот случилось. Но я считаю, что, конечно, этого не должно быть на наших стадионах, особенно когда внутри страны, вот я смотрел матч «Спартак», значит, ЦСКА, великолепная обстановка, значит, антураж, конечно, полный стадион, блестящее, хорошее качество футбола было, блестящее поле. Значит, ну что, и потом вот эти потасовки, они никому не нужны. И вот это нас не красит. И я думаю, что сегодня, конечно, мы тоже вот в Государственной Думе, значит, поднимали вопрос о безопасности, особенно к чемпионату мира. Конечно, это всех очень волнует. И учитывая то, что, так сказать, в каком сегодня, в какой ситуации находится наш спорт, значит, особенно с учетом того, что вы видите, значит, нападки какие, ну, вот, значит, и спорт, к сожалению, пытается использовать как политическое давление.
Конечно.
Конечно, мы не должны давать поводы вот для таких инцидентов.
Коля, уж мы говорили о стадионах, об остановке на них. Как вам стадион ЦСКА? Новый стадион.
Очень ЦСКА. Хороший стадион. Стадион «Спартака», ЦСКА. Я уж не говорю про Краснодар. Правда, я там не был, но говорит, что-то необыкновенное,
фантастическое. Да? Прямо в этой фантастике.
Ну, надеюсь, съездил посмотреть какой-нибудь хороший матч и сам увидеть это. Конечно, вот такие стадионы, удобные стадионы, во-первых, они располагают к тому, что все-таки удобство, значит, и тому, чтобы уже было качество футбола. Даже съемки были совсем другого уровня и качества. И чем больше у нас таких стадионов будет, конечно, и качество футбола будет улучшаться. Более к чемпионату мира. Сейчас вот «Динамо» приезжал. Прекрасный стадион уже скоро будет.
Да, уже там
готов.
Растет.
Конечно, мы должны вообще все свое футбольное хозяйство выстроить так, чтобы, так сказать, действительно было одно из лучших в Европе. Для этого есть все возможности. Есть, значит, самое главное, талантливые люди, есть талантливые игроки, есть возможности финансовые, огромная страна. Значит, но для этого мы должны вовлечь всю систему профессионального детско-юношеского футбола, все регионы Российской Федерации. Нам необходимы реформы, реорганизации, потому что структурные реформы чемпионата, и без этого невозможно. Значит, посмотрите, мы к какому, к сожалению, приходим итогу. Вот. И все эти вопросы, конечно, очень актуальны, их нужно было делать еще с 2010 года.
Вот про то, что вот мы видим, да, мы видим, что ЦСКА в этой Лиге чемпионов, вот не безразличный вам клуб, я уверен,
конечно,
в этой Лиге чемпионов был абсолютно неконкурентоспособен. Да? Но перед этим весной они становились чемпионами страны. Что произошло?
Ну,
что случилось?
Дело в том, что, видимо, последние годы ЦСКА как-то очень неудачно выступает на международной арене, к сожалению. И особенно в Лиге чемпионов. Вот, и говорить о том, что там совсем другой уровень. Конечно, другой уровень. Играют лучшие команды. И я считаю, что, так сказать, в этом плане все-таки ЦСКА клуб, который ставит всегда самые высокие задачи во всех турнирах. Но здесь мы видим уровень. И я уже неоднократно выступал и говорил, что уровень российского футбола ценится по выступлениям наших клубов на международной арене, в Лиге чемпионов, в Лиге Европы и на уровне национальных сборных от первой до юношеской. Вот тогда это показатель. На всех фронтах, к сожалению, у нас нет результата. Отсюда уровень и качество футбола. Более того, мы еще какие-то запретные механизмы ставим, значит, тот же лимит и так далее. Для чего этот лимит нужен? Значит, если, а как, допустим, сегодня тому же «Зениту» или «ЦСКА», который участвует в Лиге чемпионов, как конкурировать с «Реал Мадридом», «Баварией», «Манчестер-Сити» и так далее и тому подобное, когда там мини-континентальные сборные. Конечно, все эти вопросы очень важны. И отсюда мы просто неконкурентоспособны. И в первую очередь неконкурентоспособен наш чемпионат. И вот о тех реформах, что я говорил, конечно, они актуальны, и уже давно нужно было их воплощать в жизнь. Еще в 2014 году я говорил о том, что вот и предложил Российскому футбольному союзу, предложил вот структура чемпионата, значит, естественно, все пункты телевидения, значит, структура чемпионата различные, так сказать, мы должны четко разделить профессиональный футбол, мы должны понимать, он не может... Ни в одной стране мира такого нет, чтобы было 100 с лишним профессиональных клубов. Ну, нет такого. Невозможно. Во-первых, финансово очень сложно. Тем более, все эти клубы, так сказать, там 88% находятся на региональных и бюджетах, и государственных компаниях. Конечно, как мы хотим создать? Значит, если там в Голландии там 36 клубов, а в Германии там 54, там... Испания, Италия, Франция, 40-44. Больше невозможно. Остальные все имеют статус региональных, полупрофессиональных. И как только попадают в профессиональную среду, естественно, так сказать, получают статус профессиональных клубов. Вот так и должно быть. То есть должна быть даже, так сказать, в структуре чемпионата мотивация. Угу. Иначе, так сказать, нет, а сидеть, значит, и получать...
Ну, деньги дают, свои... чего мне, собственно.
Вот это очень важно. Поэтому нам необходимо, и они назрели, и давно их нужно было делать. Я не понимаю, так сказать, всего другого, почему, так сказать, они не принимают такие решения. Отсюда, так сказать, у нас и нет качества.
Я вас снова хочу выдернуть, знаете, в тренерский разговор.
Давайте.
Да? Суцкий ушел из ЦСКА.
Угу.
Правильное решение, на ваш взгляд?
Я думаю, что, учитывая, наверное, и то, что, так сказать, команда особенно на международной арене, значит, выступает неудачно, конечно, это недовольство, скорее всего, руководства, я так понимаю. Вот. И то, что Слуцкий сам принял такое решение, я считаю, что, вы знаете, мы должны уважать такое решение, потому что человек посчитал нужным сделать паузу. После этого, может быть, будет совсем другой, так сказать, вектор его развития, значит, и развития достижения цели. Поэтому я считаю, что абсолютно правильное решение. Конечно, ЦСКА нужно уже выигрывать что-то на международной арене. Вот. Что касается даже в этом году... Значит, ну, команда не потеряла, значит, возможности стать чемпионом. Вот. Более того, если еще усилиться, там новый тренер, новый вызов и для этого тренера, нового молодого. Он по возрасту молодой, но уже опытный тренер, работал и Белоруссии достаточно неплохо. Да, в Лиге чемпионов вот отдельные матчи проводил очень неплохо, и я смотрел. Вот, если взять последнюю работу в Уфе, тоже в целом, ну, клуб недостаточно, так сказать, будем говорить, имеет больших звезд каких-то там, но тем не менее организацию игры было видно. Вот, поэтому посмотрим, как будет решаться этот вопрос, как будут амбиции нового тренера, амбиции клуба, как они совпадут или нет. Значит, я думаю, что там, по-моему, там 7 очков разрыв или сколько там, там небольшой разрыв между первым местом.
Между вторым точно небольшой, совсем большой, да. Но там...
Ну, я не думаю, что впереди 16 туров, еще, так сказать, есть игры, и все возможно. Но жизнь покажет, насколько в таких клубах Гончаренко не работал, я имею в виду клубом, которым... Знаете, любой игрок, который приходит в ЦСКА, и любой тренер, который приходит в ЦСКА, должен понимать, что ЦСКА только есть первое место. Все остальное – это как все остальные. Поэтому что второе, что 16 место – это одно и то же. Ну, я так утрирую, конечно, но есть места там в Лиге чемпионов, и есть остальные, так сказать, места. Поэтому насколько он готов работать в этой, тем более в непростой ситуации. Хотя, значит, команда достаточно неплохо укомплектована. Значит, я бы не говорил, что сегодня. Просто за последнее время очень мало молодых футболистов появляется. Вот это, которые бы отвечали уровню.
Депутат Государственной Думы Валерий Газаев у нас в гостях. Мы прервемся буквально на одну минуту.
Итоги года на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Итоги года на радио «Комсомольская правда». Спорт.
Павел Садков, Андрей Вдовин в студии. И мы разговариваем с депутатом Государственной Думы, знаменитым тренером Валерием Георгиевичем Газаевым.
Про чемпионат России хотел
спросить. Чемпионат России? А можно я начну чемпионат России? Можно? Прям мне гложет история с Самедовым и Семиным. Я не понимаю, что произошло. Я не понимаю, почему игрок такого уровня, который реально лидер команды, чья тут вина? Вот вы же видите ситуацию, и вы с Юрием Павловичем в близких отношениях. Вот что это? Что там было?
Ну, наверное, не будет здесь сюрпризом, что я скажу, что я на стороне тренера. Ну, это в первую очередь. Угу. Вот, тренер, который принял команду совсем недавно, значит, он строит команду, он строит перспективу. И, наверное, вот эти вопросы, когда, значит, все это началось, неудовольствие, когда, значит, поменял он, по-моему, в каком-то матче Самедова, да? Вот, значит, и тогда какая-то у них началась перебранка или еще что-то. Вот, мне кажется, что игрок должен четко соответствовать и выполнять пункты своего контракта. Если тренер меняет игрока, значит, он считает нужным не за того, что он к нему лично относится плохо, а потому что он не выполняет те требования, которые он к нему предъявляет. А вот это, так сказать, лишнее, я вообще даже где-то сегодня не акцентировал на этом даже внимание. Есть игрок, есть тренер. Тренер выполняет, тренер отвечает за результат, тренер отвечает за выбранную тактику, тренер отвечает за то, как готовятся футболисты. Uh-huh. Поэтому еще раз хочу сказать, ни один тренер себе плохого не желает. Он делает команду, насколько он его видит. Может, он не видит, что Самедова он в этой команде не видит. И поэтому, наверное, принимает такое решение. Вот. А реакция Самедова, ну, это реакция уже игрока. Поэтому, конечно, амбиции и у одного, и у второго. Может, Самедов хороший игрок. Вот. Но здесь вся... Потом, в итоге, так сказать, будет отвечать же Семин за результат. Вот. Поэтому, если он сегодня говорит о том, что я считаю, что, так сказать, Самедов не должен играть в «Локомотиве», значит, мы должны прислушиваться к его мнению. Потому что он определяет сегодня конечный результат, а уже по конечному результату, естественно, будет отвечать сам главный тренер. Вот и все. И в моей практике было таких много моментов. огромных, когда, так сказать, и ведущие игроки уходили, и что для, от этого что было. Угу. Вот. То есть сначала, так сказать, наверное, выстраивается, и всегда человек отвечает, тот, кто отвечает, то есть... В данном случае тренер отвечает за результаты. Поэтому сегодня акцентировать внимание на отношении Самедова с Семиным я бы не стал. Я, еще раз говорю, на стороне тренера. Тренер определяет все, и любая звезда должен, и звезда он, или рядовой футболист, или футболист национальной сборной, он должен подчиняться тренеру, который работает в клубе. Вот и все. Его требованиям на футбольном поле. И если тренер считает, что он не дорабатывает, или где-то играет хуже, чем он, так сказать, хочет от него иметь, тем более, так сказать, если это касается лидера, одного из лидеров, то, конечно, он принимает решение. И я бы, так сказать, больше этот вопрос не акцентировал.
Да. Валерий Георгиевич, вы всегда считались знатоком итальянского футбола, вы его хорошо знаете, вы знакомы там и с первыми лицами, с первыми тренерами, да, итальянского футбола. Вопрос, что теперь есть в «Спартаке» такого итальянского, что принес туда Каррера, что вот они так наверху? Или это не Каррера?
Нет, безусловно, конечно, есть его большая заслуга, но я думаю, что такая же заслуга и Оленичева. Во-первых, эту команду практически создал Оленичев. Всех футболистов подготовил к чемпионату. Да, на каком-то эпизоде или в каком-то моменте, значит, какой-то произошел сбой вот, у игроков и тренеров, недопонимание, может быть, какое-то, чисто психологического факта. Я не думаю, что сегодня, значит, в одну секунду Каррера стал гениальным тренером. Да, совсем другое, так сказать, отношение, чисто психологическое, моральное, психологическое отношение внутри команды. Конечно, он, все-таки, учитывая школу итальянских тренеров, которые зажаты в такие тиски тактические, вот, оборона все-таки стала более играть так принципиально, значит, нет таких разрывов, и мы видим, сколько, так сказать, матчей они по 1-0 выиграли. И, конечно, так сказать, Каррера, ну, я бы сказал так, все-таки видно даже, когда вот гол забивает Спартак, как они, так сказать, все вместе, значит, относятся к этому, как они радуются, как они там... То есть вот сейчас психологический климат в команде очень хороший. Отсюда, наверное, и раскрываются талантливые игроки. Значит, и, конечно, здесь мы не можем сказать, что, так сказать, и, конечно, не умаляет достоинства тренера, надо сказать, и нынешнего, надо сказать, и об Оленичеве, который действительно всех хороших футболистов собрал. И мы видим сегодня, что «Спартак» действительно занимает первое место. Но я не думаю, что это окончательное место, потому что и ЦСКА, и «Зенит», значит, я думаю, если еще Краснодар, значит, сейчас действительно должен укрепиться, конечно, они могут вклиниться в борьбу. Особенно эти два клуба. Поэтому посмотрим, как будет развиваться, значит, вторая часть, второй этап чемпионата России. Вот. Но то, что задел у «Спартака» хороший, это факт. И я думаю, здесь тоже, так сказать, мы должны сказать самые теплые слова в адрес Каррера, который действительно... У него хватило такта, понимания, ничего не испортить. Ну, в каких-то моментах, конечно, так сказать, в игровых видно, что команда играет, может быть, не так зрелищно, вот, но играет на результат. А результат – это самая красивая игра.
Да. Слушай, вы же еще отлично знаете украинский футбол, и вы знаете Мирча Луческу.
Да.
Получится у него в «Зените»?
Я вообще с Мирчей Луческу познакомился еще в 92-м году. Вот с тех пор, да, мы в Италии познакомились с ним, он еще в Бреши работал, в серии А, тогда итальянская лига была, итальянская лига, никакая, как сегодня. Вот, и я его знаю по Украине, значит, это очень вдумчивый тренер, и говорят за него, и за успехи, которые он, особенно в Донецке. Вот, и, конечно, здесь немножко другая ситуация, здесь чемпионат сильнее, чем в Украине, поэтому здесь немножко сложнее будет, там практически противостояние было двух команд всегда, вот и все. И здесь немножко сложнее, труднее, но тем не менее, я считаю, что это очень опытный, квалифицированный тренер. Вот, и то, что сегодня руководство «Зенита» именно пригласило Луческу, зная, все-таки он и Украина, Россия, и по менталитету не так уж сильно отличается. Поэтому, конечно, так сказать, они и пригласили его. Я считаю, что все впереди, и состав команды, значит, и уровень тренера, они абсолютно соответствуют. Поэтому я положительно отношусь к приглашению того же Луческого в «Зенит».
Вот этот огромный перерыв, ну, почти 3 месяца, да, получается, между турами. Неоднократно было, что мы видели совершенно другие команды. Вот у меня самый яркий пример – это «Динамо», когда оно было при Силкине. Какую игру они показывали осенью, было ощущение, что это «Барселона» какая-то мини. И уже издулись они мгновенно. То есть команда, по-моему, даже никакого призового места не заняла в тот год высокого. Этот, как сохранить? Это целый искусство? Или если команда есть, то она и будет?
Ну, я думаю, что, во-первых, стабильность должна быть. Вот и почему я говорил, мы про сборную говорили, вот сейчас... В сборной должен быть стабильный костяк. Вот. И мне кажется, вот нужно было наигрывать сразу, а потом, кто подходит, уже как бы, так сказать, подставлять там и так далее, смотреть игроков, кто... Вот это сплав молодости, сплав опыта и стабильности, он дает всегда результат. Конечно, клубы, которые, допустим, сегодня сохранят там в весеннюю часть чемпионата, сохранять свой состав, значит, стабильный, там, ну, одна-две позиции где-то необходимо... Значит, ну, с точки зрения даже конкуренции, добавить для того, чтобы, вот, допустим, я читал там, Терек там 3 футболистов ищет хороших. Вот, правильно, Терек сейчас где-то в зоне УЕФА. Ну, вот, значит, и действительно один нападающий, значит, игрок средней линии и защитник, конечно, необходим и для конкуренции, и для усиления. То же самое, не намного команды поменяются. И потом, тут искусство уже тренеров, как они подготовят к заключительной части чемпионата. Тренировочный процесс очень важный. Поэтому, конечно, каждый тренер, задача тренера какая? Подвести команду к началу чемпионата в отличном функциональном, тактическом, техническом и морально-психологическом состоянии. Вот это главные задачи. Как это сделать? Непросто, потому что после отпуска, значит, нужно работать, нужно вкалывать. Вот в феврале месяце уже команды, которые попали в весеннюю часть чемпионата, уже играют. Фактически с 15 января, там, если они сейчас уходят в отпуск, там, с 10-го, месяц, через месяц они должны уже... начинать подготовку, и меньше, чем через месяц, они должны уже участвовать, официальные игры проводить. Поэтому тут искусство подготовки, ну вот, значит, и тренерской мысли. Конечно, я хотел бы вот по чемпионату отметить и очень успешную игру Амкара, значит, очень вдумчивую игру. Вот это, конечно, тоже зависит от Гаджи Муслимовича, вот, Бердыев, Гаджиев, Семин сейчас. Я очень сожалею, что Олег Иванович Романцев не работает, потому что вот эти все-таки тренеры, они передавали...
Мы свои 5 копеек ставим. Мы сожалеем, что вас не видим на тренерской скамейке.
Ну, у меня сейчас немножко другая профессия.
На самом... Ну, вот, все, поэтому... нам все равно жаль. Мы бы хотели...
Спасибо. Вот поэтому здесь хочется, чтобы вот эти тренеры, они передавали опыт. Я думаю, там тот же...
Это очень важно, конечно.
Если бы сейчас в нашем чемпионате, значит, был и Романцев, и Семин есть, и Гаджиев, и Бердыев, это уже интерес огромный. Понимаете? И для молодых то же самое. Значит, это, конечно, школа. Поэтому мне кажется, что мы, к сожалению, изначально начали подрубать школу тренерского искусства. Вот руководители нашего Российского футбольного союза, в первую очередь, это они виноваты в этом. В первую очередь.
Мы бы сейчас хотели спросить про сборную. Опять вернуться к сборной. Мы смотрели очень тщательно, когда готовились к интервью. Мы видели, что вы практически не высказывались по поводу Станислава Черчесова, по поводу его назначения. Ваше отношение?
Ну, вы знаете, очень сложно, так сказать, сегодня Черчесов возглавляет национальную сборную. Мы все должны сделать возможное, чтобы ему помогать в этом. Ему очень сложно будет, очень сложный этап, потому что после, еще раз хочу, такого провального выступления национальной сборной, практически самая возрастная сборная была на чемпионате.
Да.
Через 2 года что будет? Дай бог здоровья нашим лидерам, нашим ведущим и опытным игрокам, чтобы они еще были в составе. Вот, значит, и, конечно, здесь все-таки подготовка должна быть. Что мы должны были использовать после чемпионата Европы? Во-первых, наверное, стабилизировать состав. Вот, 5 игр, значит, разные составы, там последние там 1-2 игрока менялись и так далее. Но состав надо стабилизировать. Потому что чем Кубку Конфедерации мы на 90% должны уже сформировать команду, которая будет участвовать в чемпионате мира. Вот. По тем играм, которые мы играли, ничего, так сказать, конкретного сказать не могу. Конечно, нужны игры с лучшими командами Европы, Южной Америки. Вот тогда мы можем посмотреть уровень и кандидатов в национальную сборную, и уровень нашей игры, на что мы можем рассчитывать.
Прервемся на минуту. Валерий Газаев, депутат Государственной Думы, знаменитый тренер у нас в гостях.
Итоги года на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Итоги года на радио «Комсомольская правда». Спорт.
В студии Павел Садков и Андрей Вдовин, и мы разговариваем с депутатом Государственной Думы, знаменитым тренером Валерием Георгиевичем Газаевым.
Мы бы хотели спросить вас про еще одно событие, наверное, в этом году было в российском футболе. Это выборы главы Российского футбольного союза. Да. Может быть, большинство болельщиков не совсем четко себе представляет, насколько это важно. Но это действительно это такой основополагающий ключевой момент, ключевой момент для нашего футбола. Вы пошли на эти выборы. Вы не жалеете?
Абсолютно. Абсолютно не жалею. Дело в том, что я считаю, что любой федерации должны руководить люди-профессионалы, люди, которые знают, значит, тонкости, сложности футбольного хозяйства. Вот. И, конечно, вот сегодня я очень доволен, что Министерство спорта возглавляет Колобков Павел Анатольевич, человек, который прошел большую школу профессионального спорта, спорта высших достижений, сам олимпийский чемпион, если мне память не изменяет, неоднократный чемпион мира, вот, который знает, значит, проблемы, сложности и трудности спортсмена. То же самое касается Российского футбольного союза. Вы посмотрите, мы с 10 по 16 год, у нас все хуже и хуже результаты. У нас практически, так сказать, ни на каком уровне, ни на уровне молодежных сборных, ни на юношеских, ни на уровне, уж не говорю, национальной сборной, у нас нет никаких результатов. Значит, и мы вновь избираем людей, которые, так сказать, на протяжении этих времени, значит, занимали эти посты. Более того, значит, я сожалею только об одном. Для чего, так сказать, выставили свои кандидатуры эти два человека, которые потом, значит, это все прогнозируемо было, отдали голоса, хотя я не думаю, что у них было много голос. За них отдавали. Вот, отдали голоса, значит, нынешнему президенту РФС. Вот в чем проблема. И когда нет результата, и нет... Поэтому у нас нет сегодня и качества. И к какому мы пришли выводу? Вы говорите, о чем я сожалею. Конечно, не сожалею совершенно. Я еще, во-первых, хочу поблагодарить тех людей, которые проголосовали за меня. Люди, которые сегодня, значит, региональные федерации, межрегиональные объединения, которым аккредитацию выписывали региональные министерства спорта. Конечно, они подчиняются, так сказать, министру спорта. И еще они, я думаю, что, наверное, лишатся там работы или еще чего-то там, еще проголосовали, так сказать, за меня. Наоборот, мне это было приятно. Вот. И, конечно, я не просто шел на эти выборы, у меня была большая программа реформирования всего российского футбола. Я считаю, что, так сказать, мы, только она может спасти. Если есть еще какая-то альтернатива, значит, то давайте будем обсуждать. Ничего, так сказать, идеального нету, но тем не менее, так сказать, наверное, на протяжении последних там 5-6 лет, значит, я не видел ни одной программы. Наспех перед конференцией что-то, так сказать, они попытались сделать, значит, типа, ну это же чистая бутафория. Поэтому я считаю, что абсолютно не жалею. Да, я проиграл, но сделал все возможное для того, чтобы, значит, действительно стать президентом Российского футбольного союза. Я хочу принести пользу российскому футболу. Знаю, как это надо сделать. Вот это самое главное. Вот. Ну и сегодня на уровне Государственной Думы, значит, приложу все усилия для того, чтобы действительно наш футбол и на законодательном уровне, конечно, так сказать, был намного, так сказать, наверное, правильнее и цивильнее. Вот мы приняли закон, значит, о профессиональном спорте, о спорте высших достижений. Безусловно, сегодня важное значение имеет финансирование профессионального спорта. И я считаю, что, так сказать, профессиональный спорт должны финансироваться только за счет частных инвесторов, государственно-частных компаний и корпораций. Но они должны иметь преференции, хотя бы, так сказать, какое-то льготное налогообложение. Для этого, да, тогда-то я считаю, что бизнес-структуры выстроятся в строй для того, чтобы сегодня действительно командные виды спорта принимать, и чтобы у них был успех. Вот это, конечно, необходимо, нужно сделать. Поэтому в целом я считаю, что сегодня важно, что сделать в нашем футболе. Важно законы, принять такие законы футбольные. Я понимаю, что, так сказать, можно принимать там и говорить о организации, о деньгах, обо всех остальных вопросах, но мы должны принимать те законы, которые бы способствовали улучшению качества футбола, росту молодых футболистов, чтобы на уровне юношеских сборных мы добивались успехов. Вот тогда, значит, и национальная сборная, конечно, так сказать, будет на достаточно высоком уровне. Пока этого я не вижу. Вот что я могу вам сказать по этому поводу.
Валерий Ильич, а вот я разговор о Государственной Думе зашел. Комитет по спорту. У меня есть ощущение, что люди не так много знают, что происходит в этом комитете. Может быть, и не надо, на самом деле, я не знаю. Это такая рабочие сборы, рабочие встречи. Как часто они происходят? Что вы вообще думаете о комитете по спорту? Насколько он эффективный, как орган?
Мы только начали работать. Я считаю, что достаточно эффективный. Достаточно входят туда люди с большим опытом спортивной жизни. Значит, трехкратные олимпийские чемпионы, и двукратные олимпийские чемпионы, и, значит, чемпионы и так далее. То есть люди, которые прошли большую школу футбола. Конечно, сегодня мы, значит, он называется Комитет по физической культуре, спорту и молодежи, и туризму. Значит, то есть очень много законопроектов принимается, значит, в частности, и по туризму, и по молодежи, и по спорту высших достижений, и по массовому спорту. Поэтому мы очень активно работаем. Вот, активно работаем с Министерством спорта регулярно. Вот, то есть в этом отношении, конечно, все, что зависит от законодательного творчества, конечно, мы деятельности, мы это выполняем. Вот что я могу сказать.
Ну, а момент исполнения. Просто все говорят о том, что проблема спортивных законов именно в том, что их легко принять, но очень они сложны для исполнения. Ну, не существует, грубо говоря, просто методики выполнения этих законов. Ну, в частности,
но методика законов, нам же методика законов, она должна исполняться Министерством спорта. Вот и все.
Все понятно.
У нас есть Министерство спорта и Российский футбольный союз. Значит, и Федерация хоккея, и так далее. Поэтому, конечно, те законы, вот, допустим, сегодня, как исполнить закон о профессиональном статусе и спорте высших достижений. Вот мы приняли закон. Теперь, как этот профессиональные лиги, субъекты профессионального спорта, да, значит, как их финансировать? Встает вопрос, за счет чего?
Да.
Что нужно сделать для того, чтобы, так сказать, профессиональные виды спорта, особенно игровые виды спорта, значит, финансировались, чтобы Министерство спорта не подмяло все федерации, значит, а наоборот помогало им и контролировало, как координировало бы. Абсолютно это. Вот это их задача.
У меня вопрос, как вот болельщика, наверное. Болельщик, можете нас успокоить? У нас останется чемпионат мира? Не отнимут у нас чемпионат мира?
Но, учитывая последние события, вы видите, особенно после второго доклада Макларена, второй части доклада Макларена, уже все, вы знаете, никого сегодня не интересует, значит, неоспоримые факты или какие-то, так сказать, доказательства, реальные доказательства, да? Нет, фактически этот вопрос, значит, уже вышел из юридического поля. Просто сегодня огульное средство массовой информации, надо сказать, очень умело, значит, нагнетают страсти вокруг российского спорта. То же самое делает и Всемирное антидопинговое агентство. И не случайно сейчас бобслей, значит, скелетон, значит, все это перенесли в очень культурной форме. Вот, значит, объяснение дали. Но, тем не менее, так сказать, перенесли из Сочи в Германию, по-моему, да? Вот. Я боюсь, как бы это не стало началом действительно такого поэтапного решения.
Ну, похоже на репрессии, на самом деле, ни доказательств, ни просто вот отняли и все, без каких-либо...
Ну, более того, так сказать, на уровне сегодня, ну, наверное, самая совершенная, так сказать, сегодня система допинга, контроля допинга, она находится у нас. Более того, на законодательном уровне мы приняли закон о склонении, о склонении к применению запрещенных препаратов, допинга. Значит, уголовная ответственность. Применяется уголовная ответственность. Значит, президент на послании президента Федеральному собранию то же самое о создании национальной программы противодействия допингу и запрещенным препаратам. Комиссия, который возглавляет Смирнов Виталий Георгиевич, очень активно работает и с Международным олимпийским комитетом, и с Всемирным антидопинговым агентством. То есть фактически мы создаем действительно небывалую систему запрещения допинга. Но тем не менее раздаются в нашу сторону, раздаются все эти разговоры, значит, и так далее. Я все-таки надеюсь, что не будет, до того не дойдет. Но тем не менее мы должны, конечно, работать. И в первую очередь и комитет, который по проведению чемпионата мира, в первую очередь Министерство спорта и вообще на государственном уровне, конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы, не дай бог, так сказать, у нас как бы этот чемпионат мог. Но тем не менее, так сказать, вот сейчас поэтапно все эти вопросы необходимо решать. Решать их достаточно кардинально. Более того, Россия имеет на это полное право, вот, возможности, потому что мы великая спортивная держава и имеем право не только защищаться, но и, наверное, свои предложения какие-то вносить. И в олимпийское движение свои предложения вносить. И вообще в инфраструктуру спортивного международного хозяйства.
Валерий Ильич, огромное вам спасибо. Я напомню, у нас в гостях был Валерий Газаев, депутат Государственной Думы, знаменитый тренер. И наш кумир во многом, Валерий Ильич.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
Итоги года на радио «Комсомольская правда».